Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за помазание. Благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, из благодарения принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим мы имеем в Своем Духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили, того, о чем мы помышляли. Мы благодарны Тебе за эти способности и возможности. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично. Если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление Духом Твоим, Духом истины Твоей, настав каждого из нас лично, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Мы верим и мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе за то, что совершается воля Твоя. Мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас Духом истины, наставлять нас, просвещать очи сердца. И мы соглашаемся, что мы не останемся прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свою свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоего Духа и силы. И мы соглашаемся, что прямо сейчас силою Духа Святого душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И мы соглашаемся и просим, чтобы помазание Духа премудрости и откровения было на каждом участнике сегодняшней встречи во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты помазываешь всех и силою Твоего Святого Духа делаешь их способными принимать и понимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему наследию, Твоему народу, и пусть совершается воля Твоя, план Твой и намерение Твое во всей полноте. Спасибо Тебе за помазание, за действие Твоего Духа и силы. И мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа нам будет открываться больше, и мы будем понимать больше. Мы благодарны Тебе за действие Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание и за то, что никто из участников сегодняшней встречи не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я еще раз приветствую всех участников сегодняшней встречи. Слава Богу за вашу жажду. Хорошо. Итак, встреча номер один. Тема хлебопреломления. То, о чем мы будем говорить, вы знаете, чаще всего называется хлебопреломление. Также его называют причастием, называют святой трапезой, называют вечерей Господней. Но в протестантских кругах в основном мы используем и чаще всего звучит слово причастие. Поэтому мы то же самое будем называть либо хлебопреломление, либо причастие. Ну и так правильно, просто чаще всего мы используем слово причастие. Мы проведем с вами определенное исследование. Потому что, ну, конечно, было бы хорошо, чтобы каждый рожденный свыше проводил для себя исследование в этом вопросе. Но учитывая, что мы взяли эту тему, мы проведем исследование. То есть, что мы будем рассматривать в нашем изучении или исследовании? Мы будем рассматривать корни и Божью цель. То есть, какова цель и каковы корни, откуда берет свое начало причастие или хлебопреломление. Само исследование мы приведем даже хотя бы с той целью, чтобы в жизни всех участников этих встреч не происходило то, что апостол Павел написал в первом послании к Коринфянам. Это как в первом послании к Коринфянам апостол Павел, он дает определенные наставления и предупреждения о последствиях, и если человек участвует в хлебопреломлении или в причастии, при этом его отношение к хлебопреломлению или к причастию сформировано неправильно, или он не имеет глубины познания того, в чем он участвует. И вот что написано в первом послании к Коринфянам, 11 глава, начиная с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господню недостойно», дальше объясняется, что именно означает слово «недостойно», «виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая». Вот где есть момент недостойности. Слово «недостойность» буквально говорит о том, что человек делает это, абсолютно не понимая или не осознавая, что он на самом деле делает. То есть он это делает просто, потому что важно, как член церкви, участвовать в этом действовании, не рассуждая о теле Господнем. «Оттого многие из вас, или по причине того, что вы не рассуждали, по причине того, что у вас нет откровения, по причине того, что вы делаете это без веры, не рассуждая об этом, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Другими словами, не имея откровения, не имея познания и глубины в этом вопросе, вас продолжает преследовать то, что преследует всех людей, нерожденных свыше. То есть вы рождены свыше, но по причине того, что вы не получили откровение о хлебопреломлении или причастии к телу Христову, телу Господню, по этой причине вас продолжает преследовать то, что преследует нерожденных свыше. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если мы бы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. То есть вот такое наставление, предупредительное наставление и во многом отрезвляющее дал апостол Павел в послании к Коринфянам. Поэтому я думаю, что и каждому возрожденному свыше, следовательно, важно знать корни и Богом определенную цель. Богом определенную цель в совершении хлебопреломления. Само как бы действие не новое, особенно для тех, кто уже давно в церкви, но тем не менее каждому возрожденному свыше важно знать корни и важно знать Божью цель. Через это сформируется и то откровение, которое поможет правильно относиться как к себе, так и к своему участию в этом действовании. Хорошо. Итак, мы переходим с вами к изучению корней или то, откуда оно берет свое начало, хлебопреломление. Это тоже удивительное само по себе изучение. Поэтому обязательно приготовьте чистый листик бумаги, делать пометки. И, возможно, если будут возникать вопросы, тоже будете их записывать, а потом в конце встречи вы сможете эти вопросы задать. Хорошо. И начинаем с Евангелия от Луки, 22 глава, 13 по 22 стих. Именно этот стих мы взяли для рассмотрения темы причастия. Слушайте внимательно, потому что здесь как бы каждая часть стиха, она несет определенный ответ. Читаем. «Они пошли», то есть ученики, «и нашли, как сказал им, приготовили Пасху». То есть Иисус дал задание ученикам пойти найти горницу и приготовить ему Пасху. То есть это был день празднование Пасхи. Это очень важно, в первую очередь, заметить для себя. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится Царствие Божие. И взяв чашу, и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Сие творите — это уже Божье наставление, Божья заповедь. Сие творите. И определяется цель — в мое воспоминание. Дальше мы уже будем разворачивать эту цель. Также и чашу после вечери, говоря: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Я бы хотел, чтобы вы сейчас были особенно внимательны. Потому что в целом, тот стих, который мы с вами прочитали, и то действование, то наставление, когда Сын Божий заповедал Его последователям принимать это причастие, оно стало границей между двумя событиями. То есть в этом описании есть два события, в которых очень важно в первую очередь поговорить. Отсюда мы и начнем. Первое событие, которое нельзя не отметить, это причина их собрания. Давайте я еще раз прочитаю. О причине их собрания. Так как именно в этот момент, в это время, совершилось причастие, и это причастие было заповедано потом и последовательно. Читаю еще раз. «Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили Пасху». То есть мы видим, что первое событие, которое очень важно отметить, — Пасха. Так как они собрались во исполнение Божьего празднования Пасхи Господней. Поэтому дом, в котором находился Господь и его ученики, вот, это было место, где они собрались именно на Пасху Господню. То есть именно в этот момент Господь заповедал делать то, что мы делаем сегодня с вами, ну, кто-то каждый день, кто-то с какой-то периодичностью. Но заметьте, есть какая-то связь с Пасхой. То есть Иисус это сделал в тот день, когда совершалось празднование Пасхи. Поэтому нам очень важно увидеть эти все связи. Тем более, что то, о чем мы сейчас будем говорить, является корнями и уходит корнями. Поэтому сейчас мы уделим время, чтобы изучать корни. Первый корень, который мы будем изучать в теме причастия или хлебопреломления, это Пасха Господня. То есть позвольте Духу Божьему разворачивать вам эту тему, потому что удивительный момент, что Пасху Господню мы празднуем раз в году, или отмечаем как бы раз в году, верующие, там, протестантские, неважно какие, а причастие мы, по сути дела, можем совершать каждый день. То есть вот такая особенность интересная происходит. Хотя Иисус совершал хлебопреломление и заповедал нам хлебопреломление именно в тот день, когда Он праздновал Пасху. Потому я могу сказать, что в этот день была проведена определенная черта, той чертой, которая между собой соединяла определенных два события. Первое событие – это Пасха, а второе событие – это само хлебопреломление. И мы должны в комплексе увидеть эти события. Поэтому давайте сейчас укоренимся непосредственно в первое событие – это Пасху. Первое событие, которое важно нам напомнить себе и вложить в наш ум, потому что это событие стало той причиной, по которой совершалось хлебопреломление и потом было передано это как причастие. Хорошо, читаем о Пасхе. Исход, 12 глава. Напомним себе некоторые основные моменты, связанные с непосредственно с Пасхой Господней. Это Исход, 12 глава, с 1 по 13 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас началом месяца. Первый, да будет он у вас между месяцами года. Мы знаем, это действительно, это удивительные слова, когда Бог говорит, это у вас начало. То есть начало чего? Начало новой жизни. То есть здесь какая-то черта проводится. Вот почему я и отметил, что время, когда Бог, Господь Иисус заповедал причастие или хлебопреломление, оно напрямую связано с Пасхой Господней. А Пасха Господня – это определенное целевое действие, за которым стоит определенная Богом цель. Следовательно, причастие во многом связано с этой целью, так как оно ходит туда корнями. Оно ходит корнями в Пасху Господню. Поэтому слушайте внимательно, потому что сейчас мы рассматриваем саму цель и корни. В целом цель и корни. Месяц сей да будет у вас началом. Первый да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилю. В десятый день сего месяца пусть возьмет себе каждый одного агнца, возьмет себе, отмечаю, слышите, агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест его, то пусть возьмет с соседом своим, с ближним к дому своему по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколят его, все общество сынов Израилевых, вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках. И на перекладине дверей в домах, где будете есть его. Где будете есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и с внутренним. И не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. Ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Очень важно для начала, для нас в изучении нашей темы, отметить 7 важных моментов, связанных с причастием, так как они тоже относятся и имеют определенную связь, так как мы рассматриваем сейчас корни, имеют связь с причастием или с хлебопреломлением. И вот эти 7 моментов, которые мы отметим из прочитанных нам стихов. Первое. Возьмут себе каждый одного агнца. То есть это должно быть лично. Вообще хлебопреломление, хотя оно совершается и в кругу верующих, но оно очень личного характера. Потому что, как мы уже с вами читали, от того многие из вас немощные и больные, немало умирают. То есть это во многом имеет личное отношение. Возьмут себе каждый одного агнца. Есть. То есть это должно быть лично. Второе. Пусть заколят его. Третье. Возьмут от крови его и помажут на обеих косяках. Есть. Третье. И четвертое. Я всю самую ночь пройду по земле, произведу суд. Зафиксируйте, произведу суд. Есть. Четвертое. Пятое. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Кровь знамением. Хорошо. Это очень важно тоже заметить. Кровь является знамением. Или слово знамение можно так заменить словом знак. Что-то обозначение, как эмблема. Что-то говорит кому-то. Опять-таки, о чем говорят эмблема? Эмблема в большей степени предназначена для кого-то. Она о чем-то говорит. То есть у полицейского есть значок, который как эмблема, как знак того, что он является представителем государства. Он кого-то представляет. Вот кровь – знак того, что вы кого-то представляете. Есть. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И шестое. Не будет, хорошее слово, не будет между вами язвы губительной. И седьмое. Да будет вам день сей памятен, как установление вечное, празднуйте его. Конечно, из прочитанных пунктов, которые мы с вами отметили, становится понятным, почему это событие, о котором сказал Бог Моисею, названо Пасха или Песах. Значит, миновать. То есть Бог сказал, пройду мимо вас. Слово Пасха буквально означает пройти мимо. То есть это говорится о том, что Бог прошел мимо. Прошел мимо чего или мимо кого? Мимо домов, где был Агнец. Но давайте уточним, кто именно прошел мимо. Мы знаем, что проходил ангел мимо. Но на самом деле, если взять точнее на основании Писания, потому что Бог сказал, произведу суд, то кто или что прошло мимо? Мимо прошел суд. Это очень важно усвоить. Мимо прошел суд за грехи. Можете себе это записать. Так как это вот мы как бы уже ближе укореняемся, мы рассмотрим корни. Я верю, что каждый корень, который мы рассматриваем, он во многом будет показывать вам саму цель хлебопреломления. Потому что мы укореняемся, да, откуда это хлебопреломление взяло свою силу. То есть мимо проходил суд за грехи. Но заметьте, мимо проходил лишь тех, кто был участником этой трапезы, Пасхи. Возникает вопрос, а кто вообще был участником этой Пасхи? И вообще, почему Бог, и вообще с кем Бог говорил о Пасхе? Потому что мы знаем, что не мимо всех прошел суд за грех. Не мимо всех. Суд, который прошел по земле египетской, он прошел мимо участников завета Авраама с Богом. Это тоже важно отметить. Но учитывая, что он прошел именно мимо участников завета Бога и Авраама, нам необходимо напомнить себе и некоторые моменты, связанные с Авраамом, потому что это дальше пошли корни. Поэтому мы обратимся сейчас к следующему корню, который еще идет глубже. Это к заключению завета Бога с Авраамом. Поэтому будьте внимательны, мы укореняемся дальше. Теперь мы от событий Пасхи переходим к событиям заключения завета и некоторым статьям, которые Бог отметил в этом завете. Мы знаем, что после того, как Мелхиседек пришел к Аврааму и сказал ему, что Бог будет заключать с ним завет, то есть он совершил такое как бы согласование. Вот спустя какое-то время Господь явился Аврааму и сказал, это Бытие, 15 глава, с 9 по 10 стих, сказал, возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овня, горлицу и молодого голубя. И он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассекал. То есть Авраам рассек животных, положил их друг напротив друга. Таким образом, между двумя половинами была кровь. Мы с вами говорили когда-то. И эта традиция вот, является участником. Эта традиция сама по себе как бы ложить рассеченных животных против друг друга, эта традиция, она как бы говорила о том, что посередине есть кровный путь. Поэтому при заключении завета именно ходят по этому пути. К Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть, как мы видим с вами из этого описания, первым по крови прошел Бог. Следовательно, инициатором этого завета был Бог. То есть, со стороны Господа это был первый инициированный в данном случае шаг. То есть, Господь выступал инициатором заключения завета. Он же первым и начал давать свою клятву или свои обещания. Поэтому в еврейской энциклопедии слово «клятва», которую давал Бог на крови животных, означает «присяга». Присяга. То есть Бог прошел по крови и поклялся, что Он исполнит все уже данные и еще, которые будет Он давать, будущее обетование. То есть в целом это результат уже пребывающего на Аврааме главного благословения, обещания Божьего. То есть Бог поклялся самим собой. Тем самым Бог обещает и берет на себя обязательство, что Он отдаст Аврааму и потомкам его землю, по которой Авраам странствовал. Прошло какое-то время, и Бог явился снова Аврааму и сказал следующие слова. Это Бытие, 17 глава, с 1 по 2 стих. «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». В Писании написано дальше, что Авраам пал на лицо, и Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобой». То есть Бог говорит о том, что Он является инициатором всех слов в этом завете. «Ты будешь отцом множества народов». И дальше говорится, что с того дня, как Бог заключил завет с Авраамом, слушайте, в Божьих глазах Авраам стал другим человеком. И во свидетельство того, что в Божьих глазах Авраам стал другим человеком, Бог изменяет имя Авраама и добавляет к имени Аврааму еще буквы, говорящие, слушайте внимательно, о причастии Авраама к Богу. А вот мы и подошли к тому, откуда это все и берет свое начало. Мы говорим о причастии или о хлебопреломлении. Само по себе слово «хлебопреломление» очень мало раскрывает саму суть того, о чем говорится. Слово «причастие» оно более коренное или более конкретно относится к тому действованию, которое мы совершаем. Бог меняет имя Авраама, добавляя к имени Авраама букву, которая связана с именем Бога, Эль. Авраам. То есть теперь Авраам, всякий раз называя себя или кто-то называет Авраама, они всегда говорят об Аврааме как о человеке от Бога или о Божьем человеке. А вот видите, сами корни причастия. Не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. То есть Бог сделал Авраама причастным на основании завета и на основании изменения имени. То есть Бог, меняя имя Авраама, сделал это не только для того, чтобы Авраам мог принять потомство, но и для того, чтобы Авраам больше не смотрел на себя по-старому. Бог говорит ему, что после заключения завета прежнего Авраама не существует. О, это вам о чем-то уже говорит. Слушайте внимательно. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет не в осуждении себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие немощны и больны, и немало умирают. Заметьте, Бог, меняя имя Аврааму, говорит о том, что Авраам больше не является прежним. Бог говорит о причастности Авраама к Богу. С того дня заключения завета, отношения Авраама с Господом изменились настолько сильно, что все окружающие Авраама называли Бога, называли Авраама, называли Божьим и говорили «Бог Авраама». То есть, видите, мы говорим тоже иногда «Бог Авраама, Исаака, Якова». «Бог Авраама, Исаака, Якова». На сегодняшний день вы можете говорить «Мой Бог». «Мой Бог». Участвуя в хлебопреломлении или участвуя в причастности, в причастии, это дает вам право говорить «Мой Бог». «Мой Бог». У вас есть Бог. Соединяющий с Господом есть один Дух с Господом. Поэтому вы можете говорить «Мой Бог». И кровный завет, он как раз и несет в себе силу, изменяющую жизнь. То есть завет, который заключил Авраам с Богом, сделал его причастником к Богу. Причастником к Богу. Об этом еще говорил Мелхиседек до заключения завета. Давайте еще немножко глубже пойдем за завет и посмотрим, что сказал Мелхиседек перед заключением завета, когда Авраам вернулся с победой после поражения царей. Бывшие так. Когда он возвратился после поражения таких-то царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Савская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, Авраама, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». То есть в этом обращении Мелхиседек, как священник Бога, сказал, что Авраам человек от Бога. Он как человек Божий, и что на земле, как представитель Бога, он является владыкой вместе с Богом неба и земли. То есть мы видим, что Мелхиседек уже до заключения завета формировал то отношение, которое должно быть у Авраама к себе. Потом Бог заключает с Авраамом завет и спустя какое-то время меняет имя Авраама, чтобы Авраам полностью осознавал, что он является представителем Бога на земле. Причастный, участник, представитель Бога на земле. И дальше, продолжая, возвращаясь к истории, которую мы начали читать, Бог говорит Аврааму: «И весьма-весьма размножу тебя, и произведу от тебя народ, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет, или укреплю, буду утверждать завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Слышите? А что Бог? Слушайте внимательно. Бог говорит, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. А вспомните, что было сказано Аврааму при заключении завета о потомках. Давайте прочитаем, это Бытие, 15 глава, то, что мы читали о заключении завета, но мы не до конца прочитали. «И сказал Господь Авраам: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». То есть мы видим, что Бог сказал Аврааму о его потомках. О чем мы с вами читали в событиях, связанных с Пасхой Господней. То есть вы видите, откуда берет свое начало Пасха Господня. Из завета, который был заключен между Богом и Авраамом. То есть, как мы видим с вами, будьте сейчас внимательны особенно, потому что это тот корень, который вам нужно увидеть. Мы видим с вами, что Бог вывел Авраама из власти проклятий, дав ему сына и сделав его отцом множества народов, как он и пообещал его. Но помимо того, что он вывел Авраама, он пообещал, что он выведет и его потомков из рабства проклятий. И завет между Богом и Авраамом стал крепким основанием не только для потомков Авраама, но и для действий Бога в отношении потомков Авраама. А это уже возвращает нас с вами к Пасхе Господней. То есть давайте еще раз проследим вот эти корни, которые укореняются в глубину завета. То есть мы с вами говорили о Пасхе Господней. На основании чего Бог совершал Пасху Господню или Пасху пройти мимо в суд над Египтом перед выводом народа Израиля из Египта. На основании чего? На основании того, что он пообещал Аврааму при заключении завета о выводе народа Израиля или народа или потомков Авраама из рабства Египта. Перед этим мы знаем, что Бог вывел из рабства Авраама. То есть мы видим с вами определенную последовательность. Бог выводит Авраама из рабства, заключает с ним завет. На основании этого завета он обещает вывести потомков. Первое, что мы отметили. Второе. Мы видим, что Бог меняет имя Авраама на основании завета, называя его отцом множества. И также говорит Авраам о причастности его к Богу. И Бог говорит, что он будет Богом потомков, или и потомки его будут причастниками к нему. То есть мы видим с вами в этом определенную связь, как эстафету. Эстафету, которую Авраам передал своим потомкам. Согласно посланию Галатам, мы семя Авраама, и по обетованию наследники. Наследники не только обетований, мы наследники Бога. Бог сказал, я буду их Богом. То есть вы видите, какая прямая связь. Но на что бы я хотел взять особенное ударение, что Бог, меняя имя Аврааму, тем самым дал понять Аврааму, что после заключения завета Авраам больше не является тем человеком, которым он себя знал до этого. Он хотел, чтобы Авраам изменил отношение к самому себе, будучи причастником Бога, или став с Богом, представителем Бога на земле. Да, Дух Божий еще не был в духе Авраама, но Бог уже раскрывал ему таинство. Иногда еще говорят таинство вечери Господней. Бог уже ему раскрывал саму цель, показывал ему, простирался и подводил Авраама к тому, что будет у его потомка. Я буду их Богом. То есть Бог уже говорил о причастии человека к Богу. Поэтому Авраам являлся представителем Бога на земле. То есть я верю, что шаг за шагом вы все больше начинаете понимать о цели причастия. Потому что корни берут свое начало в завете Авраама. Потом идут выше к обетованиям Авраама. От обетований уже непосредственно к самой Пасхе. То есть мы можем проследить это все по корням. По корням. Итак, Пасха нас возвращает куда? В тот дом, где Иисус принимал с учениками вечерю. Я думаю, что мы как бы на этой части остановимся с вами, потому что здесь есть вот эти моменты, которые бы я хотел, чтобы они закрепились в ваших умах. То есть мы с вами с места, где Иисус принимал Пасху, пошли вглубь, дошли до Пасхи Господней, которая совершалась в Египте, а от Пасхи Господней пошли еще вглубь, дошли до Завета, до заключения Завета с Авраамом, где именно и говорилось о том, что Бог выведет народ Израиля или потомкам Авраама из рабства Египта, Пасхи. Но и я еще раз хочу отметить важность смены имени, потому что в смене мы видим о том, что Бог делает, меняя имя Авраама, закрепляет в уме Авраама, что он является причастником Бога. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог потомков, причастники, одно целое, соединяющиеся с Господом, есть один Дух Господа. Вы теперь начинаете понимать, о чем надо размышлять, не рассуждая о теле Господнем, не рассуждая. Поэтому я бы не хотел торопиться в рассмотрении всех, а хотел бы, чтобы в ваших умах закрепилось в первую очередь вот это укоренение, чтобы вы понимали сами корни, откуда идут корни хлебопреломления или причастие. То есть вы понимаете, что слово причастие наиболее подходящее все-таки при совершении этого действия. Потому что хлебопреломление акцент делает на хлеб. Преломляем хлеб. Но нету глубины. Причастие, о, это имеет глубину. Причастие кому? Или участие в трапезе с кем? Вот это уже ближе, это уже глубже. Но мы с вами, укоренившись, видим, откуда причастие берет свое начало. Поэтому давайте мы как бы в этой части остановимся, а уже на следующей встрече продолжим глубже рассматривать эту тему, которую, я думаю, что правильнее будет назвать причастие. Но мы с вами держим два слова, понятных нам, хлебопреломление или причастие. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за сегодняшнюю встречу, за этот урок. И пусть Дух Божий поможет нам и дальше рассматривать эту тему, чтобы каждый из нас по завершению этой темы кто-то глубже понял, еще пережил какое-то откровение, а кто-то пережил откровение, если он по этой теме еще не имел откровения. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, наставляешь нас, открываешь нам свои пути, открываешь нам свою мудрость, чтобы мы были эффективными гражданами в Твоем Царстве. Спасибо Тебе, Отец, за каждого участника сегодняшней встречи. Да пребудет на них помазание Духа премудрости и откровения. Да знают они Твои пути, да знают они Твою волю, да знают они свое призвание во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за каждого нового участника этих встреч во имя Иисуса. Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам в Своем Слове. И мы верим, что никто из участников сегодняшней встречи больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою кровь и за все, что Ты сделал на кресте для каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание.